Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это профессор Соловей. Валерий Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Юлия. Спасибо большое за приглашение. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Не забывайте, господа, на нас подписываться. Не забывайте также подписываться на канал профессора Соловья. И, как я понимаю, у вас там скоро какое-то 12-е важное выступление.
Да, онлайн выступления. Я провожу обычно их раз в полтора месяца, чуть-чуть чаще бывает порою. Я буду рассказывать, в частности, об итогах того совещания, которое вот сейчас идет в Москве. Это главная внутриполитическая новость, о которой, естественно, никто ничего не знает.
Нам не намекнете.
Да почему же? Я скажу откровенно, с пятницы по воскресенье вечером, по-моему, оно еще не завершилось, поэтому мне нечем пока поделиться, обсуждается план транзита в рамках Политбюро 2.0. Кто станет премьер-министром, кто станет новым президентом, вот все это сейчас, последние трое суток обсуждается в формате видеоконференции и, насколько я знаю, уже и в личном формате.
А что так? Не за один раз, три дня?
Это ключевые вопросы. Ключевые вопросы для будущего России, для будущего тех людей, которых обсуждают. Это вопросы войны и мира, естественно. Это вопросы, еще раз повторю, кто будет править в России, в прямом смысле слова. И третье, это от второго зависит и третье, какая будет программа или идеология будущего Российской Федерации. Будет ли это путинизм без Путина, или это будет демонтаж путинского режима. Сейчас вопрос стоит именно так, ни много ни мало. Все это сейчас обсуждается.
Правильно ли я понимаю, что как бы по итогам еще ничего не ясно?
Абсолютно ничего. И вчера вечером ничего не было ясно, и вот сейчас... Днем тоже пока ничего не ясно. Я не исключаю, что придется проводить им еще одно совещание. Слишком серьезные вопросы стоят на кону, как вы понимаете. Могу сказать, что это в политическом плане это самое важное событие, происходящее в России, ну, наверное, за последние полгода.
А не забывайте, господа, нам также вопросы задавать, комменты писать, лайки ставить. А что касается совещаний, я как-то так вот подумала, что такие вопросы, особенно в авторитарных обществах, обычно решаются не совещаниями, а вот у Гитлера они, например, решились с помощью ночи длинных ножей.
Никогда нельзя исключать и таких вариантов, но в данном случае существует равновесие страха, это очень важно. Равновесие сил, которое выражается в равновесии страха. Ни одна из сторон, участвующих в переговорах, не может взять верх над другой. Они предпочитают сейчас, пытаются договориться. Я не знаю, какой будет итог и закончится ли это каким типом компромисса, но пока то, что доходит, честно говоря, дает очень-очень... Осторожную, но надежду. Внушают некоторую надежду на лучшее будущее.
А в чем эта надежда выражается?
К сожалению, не могу сказать вам. Ну, для нас с вами эта надежда будет состоять в том, что начнется как минимум оттепель. Я подчеркиваю, как минимум. Как минимум оттепель, это изменится внутриполитический климат в России, причем он может начать меняться довольно быстро. И, в общем, выйдут на переговоры с Украиной. Вы понимаете, что, судя по тем заявлениям, которые в последнее время стали делать и украинские должностные лица, и, в частности, сегодня бундесканцлер Шольц, что стороны близки, я имею в виду Кремль и Банкову, близки к тому, чтобы сесть за прямые или перейти к прямым консультациям. Пока что прямых консультаций нет. Но они уже очень близки к этому. Если начнутся мирные консультации, естественно, нам никто рассказывать об этом не будет. Ну, кроме меня. Я вам сообщу, что мирные консультации начались. Да, но, к сожалению, не смогу поделиться содержанием, потому что оно будет оставаться гораздо более конфиденциальным, чем сам факт. И, возможно, уже осенью мы будем близки к... Ну, не хочу сказать, что к прорыву, не хотелось бы спешить, но к неким очень серьезным решениям.
А, кстати говоря, вот насчет мирных консультаций. У нас тут была Наталья Зубаревич. Кстати, эфир с ней я всячески рекомендую нашим слушателям, если они еще не смотрели, потому что это вот холодная, жестокая статистика, которая показывает, что происходит с российской экономикой, которая, как говорит Наталья, замедлила, понимаете ли, рост. Замедлила рост, обратите внимание. Не остановилась и не прекратила расти, а замедлила рост. Так вот, и она порекомендовала нам всем обратить внимание на то, что будет в октябре. Грубо говоря, будет ли закладываться оборонный бюджет, бюджет для войны на следующий год? Вот по вашим сведениям.
А этот вопрос как раз сейчас тоже будет решаться. Дело в том, что, я уже сказал, обсуждаются вопросы войны и мира, соответственно, все вопросы с внутренней стратегией, связанные с вопросами войны и мира. В частности, проводить мобилизацию или нет? Потому что пока часть элиты, я бы сказал, костьми легла, но говорит, что мобилизацию проводить не надо, потому что нам надо выходить на мир. Надо выходить сейчас, пока ситуация не ухудшилась. Подтверждение того, что сказал Зубаревич, я могу сказать следующее. С точки зрения экономистов, обслуживающих власть, экономических аналитиков, ресурсы для ведения интенсивных военных действий будут исчерпаны к весне следующего года в любом случае. В любом случае. То есть вести военные действия той интенсивности, которую сейчас ведет Российская Федерация, она более будет не в состоянии. Ну, то есть экономические ограничители, очень серьезные, объективные, которые, допустим, одну часть элиты, которую можно очень условно назвать технократами, ну, хотите, они не демократы, конечно, но, по крайней мере, они прагматики. Прагматики, реалисты. Они прагматики, потому что они реалисты. Говорят, нет, надо сейчас. Все, пора завязывать с этим. Пора завязывать, и более того, мы не сможем развивать Россию, если мы не договоримся с Западом. Договориться с Западом о снятии санкций мы можем только при одном фундаментальном условии. Если тот договор, который мы заключим с Украиной, будет устраивать всех. Ну, здесь вопрос, то будет ли он устраивать условно Z-патриотов российских, я очень сомневаюсь. Ну, чтобы он устроил и украинскую сторону, и чтобы Запад принимал участие в выработке этой мирной формулы, соответственно, он устроил Запад. Тогда есть надежда на довольно быстрое, я обращаю ваше внимание, на довольно быстрое снятие санкций. По крайней мере, части санкций. В общем, многое сейчас решается, очень много. И вот обратите внимание еще раз, что помните, как у Ницше, не вокруг творцов нового шума, вокруг творцов новых идей вращается мир. Он вращается неслышно. Главные события невидимы из числа тех, которые, по крайней мере, происходят в России.
Так, главное событие невидимое. Вот действительно, если можно, немножко поговорим о мобилизации, потому что, с одной стороны, мы видим, что просто наступление украинское в Курской области обусловлено тем, что просто элементарно не хватает у Кремля войск. С другой стороны, мы видим, что наступление на Покровском направлении тоже велось очень небольшими силами и было остановлено после того, как туда перебросили бригаду Азов, как туда перебросили бригаду Карадаг, что, в общем, тоже сильно напоминало попытку топить печку ассигнациями, потому что, с одной стороны, с российской стороны небольшими силами велось наступление, с другой стороны, останавливать штурмовыми бригадами элитными это наступление, еще раз, это топить печку ассигнациями, причем понятно, что ассигнации рано или поздно сгорят. Вот в этой ситуации понятно, что с одной стороны, кто, если Россия проведет мобилизацию, гигантское преимущество на поле боя, с другой стороны, она получит гигантскую головную боль в экономике и в обществе. Вот у кого какие планы на этот счет?
Ну, я могу сказать, что, по счастью для нас, вопрос о мобилизации остается открытым. Решения нет. А вот на сегодняшний час оно не принято. Тот план мобилизации, который предлагается, в частности, Генштабом, и который поддерживается частью российской элиты, состоит в том, что необходимо мобилизовать 700 тысяч человек. Двумя волнами. Первая волна 500 000, вторая волна 200 тысяч. Но если их начать мобилизовывать, то надо в ближайшее время уже. Ну, допустим, если не в сентябре, то в октябре. Другое дело, что никто особо не озабочивается и не говорит о том, кто их будет обучать, потому что это огромное количество людей, что их надо оснастить, их надо обуть, одеть, прочее, прочее. Помните, как во время первой мобилизации, собственно, родные оплачивали вещи, в которых мобилизованные отправлялись на фронт, ну или, по крайней мере, отправлялись в лагеря. Ситуация может повториться. Поэтому, еще раз, вот те люди, которых можно назвать прагматиками, они категорически против. Говорят, нагрузка на экономику и так колоссальна. Если мы вырвем еще 700 тысяч человек, проблемы будут гораздо серьезнее, чем сейчас, потому что считается, что кризис неизбежен. Причем экономический кризис неизбежен уже при любом варианте развития событий в Российской Федерации. Вне зависимости от того, будет мир подписан, не будет мир подписан, он просто неизбежен, заложен уже в структуру самой ситуации. Вот вокруг этого идет сейчас, еще раз подчеркну, борьба. Вот все это сейчас решается и обсуждается. Все это выльется, должно вылиться, по идее, в кадровое решение, в некий план. Другое дело, что планов громадье у нас, помните, как у Маяковского, да? Вот, какие из них реализуются, какие нет. Ну, эти люди, которые сейчас совещаются и будут принимать решения, они, в принципе, в состоянии реализовать свои намерения. Облечь их форму планов и реализовать, они обладают ключевыми, а контролируют ключевые российские ресурсы. В данном случае это государственные ресурсы и значительной частью, естественно, экономические и силовые. Вот будет понятно очень скоро.
Есть
вопрос
еще
о мобилизации, еще раз, Юлия, извините, это вот для тех, кого это действительно беспокоит, я прекрасно понимаю. Вопрос о мобилизации остается открытым, он на столе, решение не принято.
Есть еще один способ, которым можно заткнуть мобилизационную дырку, по крайней мере, отчасти. Это за счет мигрантов. В Центральной Азии живет 70 миллионов человек. Это вдвое меньше, чем в России, но зато там демографическая структура общества другая, а молодежи много. И, казалось бы, Россия, которая столько импортировала мигрантов в прежние годы, могла бы попытаться за счет этого решить вопрос. Но, насколько я понимаю, в последнее время, вернее, после Крокуса, просто начались страстные жесткости с мигрантами. Видимо, это какое-то принципиальное решение. И вербуют только тех, кто уже получил российское гражданство или давно живет в России. Вот если можно,
абсолютно верно. Пытаются вовлечь тех, кто имеет российское гражданство. Их немало, счет идет на миллионы. Но в любом случае их в основном будут использовать, если используют на запасных линиях. Поскольку считается, что боевые качества не очень велики. Поэтому, ну, это бы освободило, допустим, часть тех, кто мог бы оказаться на передовой, но я не знаю, какова сейчас статистика насчет вербовки. Понятно только, что поток, самоход, да, который был, или самоток, если хотите, те, кто шел за большими деньгами, этот поток сокращается, планы, в принципе, не выполняются, поэтому растут денежные предложения, которые в Москве и Петербурге уже превышают 2 миллиона рублей, просто за то, что вы соглашаетесь, ну, в общем, подписываете контракт, да. Более того, по всей видимости, в ближайшее время эта сумма будет, может быть значительно увеличена, поскольку на это, кажется, хотят выделить деньги. Ну, сейчас вопрос обсуждается. Это альтернатива мобилизации, но эта альтернатива недостаточная. В любом случае и обе стороны, я имею в виду российская и украинская, испытывают очень острый дефицит людского ресурса. Очень острый дефицит. И, наверное, это то, что и подталкивает обе стороны сейчас к интенсификации поиска мирного решения. Российскую сторону как раз события в Курске, как я уже говорил, подтолкнули. Резко интенсифицировались поиски мирного решения именно после вторжения украинских войск в Курск. Вот исходя из принципа, из двух, что первое, те военные решения, которые предложены были силовиками, оказались негодными. И второе, надо договариваться сейчас, пока не станет хуже.
Смотрите, есть одна категория населения, которая явно не участвует в этом празднике жизни, и это пенсионеры. Вот как раз, если у других людей зарплаты растут иногда даже опережающими темпами, не говоря уже о контрактниках, то как раз у пенсионеров оно растет мало. А ведь это было раньше одна из основных голосующих категорий, и сейчас их положение реально в России ухудшается. Это что, вот на пенсионерах поставили крест, они больше не нужны? Голосовать будут другим
Ну, не то, что
способом.
поставили
Денег нет.
крест, но в их лояльности не сомневается, потому что кому достались пироги и пышки, а кому синяки и шишки. Дело в том, что пионеры получают пропагандистскую компенсацию. Если вы посмотрите социологию, Юля, то вы обнаружите, я думаю, безо всякого удивления, что наиболее кровожадная часть российского общества, то есть желающая продолжения военных действий, безоговорочно желающие, это люди старше 55 лет. Такова статистика. Или 60. То есть те, кому лично мобилизация ни в коей мере не угрожает. У меня было несколько диалогов с людьми за 60 лет. И когда я им так говорил, ну что же вы толкаете-то? Ну идите сами. Нет-нет, вот мы сами не пойдем, но надо родину от фашистов защитить, от украинских нацистов. Ну и дальше они переходили на площадную брань. Я, кстати, нисколько не утрирую. А сколько вам лет? Ну, мне там 65, а мне 70. Вот они получают пропагандистскую компенсацию. И вот призывы, так сказать, они не звучат прямо, но им понятна логика. Значит, надо затянуть пояса, потому что Родина в опасности и все для фронта, все для победы. Юлия, с ними-то как раз проще всего работать. Их лояльность обеспечена.
Валерий Дмитриевич, вы мне сейчас сказали совершенно потрясающую вещь. То есть получается, что в России сейчас быть невыгодно патриотом, потому что чем больше ты веришь, тем меньше ты получаешь денег, чем дешевле ты стоишь. Если у тебя мозги подключены прямо к телевизору, а не к холодильнику, то слушайте, ну какая же экономия выходит государству? Пропаганда,
Ну,
оказывается, это
Юля,
фактор экономики.
процитирую классика. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Этот патриотизм очень выгоден государству экономически. И категорически не выгоден обществу. Категорически не выгоден. Ну, вы знаете, есть еще, вот выявилась одна категория населения. Они идут служить влекомые не только деньгами, и немалыми деньгами по российским меркам, а адреналином. Выброс адреналина. То есть вот есть люди, которые отслужили полгода, с ранениями вернулись, но не тяжелыми ранениями, восстанавливаются, идут, и когда их спрашивают, почему, ну вот не могу уже без этого. Удивительно, но это факт.
Нет, это как раз совершенно неудивительно, потому что понятно, что есть большая категория самцов, которые действительно являются адреналиновыми наркоманами, и, честно говоря, слава богу, потому что без этого бы человечеству было бы очень плохо. А
Я
единственное, что меня
понимаю,
смущает,
но
мне кажется,
это
да.
все-таки конфликт между инстинктом самосохранения, да, и адреналиновым бросом. Потом, вот они же наблюдают за происходящим вокруг них на поле боя. Даже по российским заявлениям они были. Половина всех раненых – это ампутанты. Юля, половина всех раненых. Это то, о чем вы мечтаете? Вернуться домой, к семье, без конечностей?
Нет, просто мне кажется, что таких людей, ну вот с Гумилевым в голове, их сравнительно немного в популяции, любой причем.
Их немного в популяции, но они заметны. Вот, допустим, Игорь Стрелков похож на такого человека. Да он, собственно, таким и является. Люди, которые на него отчасти ориентируются. Книжные романтики, потому что по первости, там, весной 22-го года, я знаю, что, ну, не хочу сказать, что очень много, но были студенты, которые вот влекомые, опять же, книжным романтизмом, патриотизмом. Я не думаю, что они начитались Гумилева, хотя не исключаю этого. Ух, ну, наверное, воспитывались на подвигах героев Белой гвардии. Вряд ли героев Красной армии, а вот Белой гвардии охотно верю. Как, кстати, и сам Стрелков. Для него идеал – это же Белая гвардия, белогвардейцы. Он, так сказать, такой монархист, православный монархист, белогвардеец. Да, ну вот они исчезли, потому что выбыли, безвозвратно выбыли. Ну и, кстати, отсюда вот эта идея вернуть Стрелкова на фронт, то есть освободить, вернуть на фронт. И недавно вы, наверное, слышали, появились сообщения, что он уже на фронте. Насколько я знаю, еще нет.
Я как раз хотела спросить,
Вопрос не решен. Насколько я знаю,
откуда дымок?
Дымок из того, что этот вопрос вполне серьезно обсуждается российским военно-политическим руководством, что Стрелкова направить на фронт, но не в Донбасс, кстати, его хотят направить, а в Курскую область. Ну вот, ты патриот, защищай теперь родную землю, покажи всем, как надо, побудь живым примером, а потом суп с коту.
Так, Валерий Дмитриевич, дело в том, что я бы на месте Стрелкова это предложение не принимала вот по какой причине. Я боюсь, что с ним случится то же самое, что с Урией Хетиянином в известной книжке, которая называется «Третье царство». И более того, у меня есть скверное предположение, что Азов, который сейчас кинут в Покровскую мясорубку, тоже немножечко в том числе и за этим кинут, потому что это очень популярный способ вообще в истории человечества.
Я понимаю. Говоря,
если
я
к тебе какой-то пассионарий немножко мешает...
от пассионариев, да, совершенно верно. Я с вами полностью согласен. Это, кстати, одна из причин тоже арестов генералов. Да, берут за коррупцию, хотя не всех. Попов, ясно, что Иван Попов, не Павел Иван, был взят совсем не за коррупцию, а за другое. Но популярные генералы опасны. Вот сейчас они опасны. Что армия, которая чувствует свою силу, она опасна для тех, кто управляет Россией. А что касается Стрелкова, ну, представьте себе, Юлия, он вот откажется, да, допустим. Хотя, наверное, ему было бы, я уж прошу прощения за такой стиль, западло отказываться. Он же рвался на фронт на самом деле. А что, вы думаете, в колонии его судьба будет легче? Он закончит точно так же, как Алексей Анатольевич Навальный.
Ведь книжку потом напишет, если уцелеет.
Кто? А книжку,
Стрелков.
Он и так детские книжки пишет. Книжки детских сказок, вы знаете об этом, да? Знаете об
Нет,
этом?
Не знаю. Я знаю,
а
что
вы не
он
знаете.
Писатель.
Это ипостась.
Но что детские книжки...
Да, он пишет
Слушайте,
детские
так и Пригожин
книжки.
Детские книжки писал. Что же они все такие Кто? Детские... Пригожин-то тоже детские книжки писал.
Насчет
написал
Евгения Викторовича не знаю. Евгений Викторович еще сможет написать. Евгений Викторович сейчас возобновил контакты со своими соратниками в России. Они оживились. Кстати, могу вам сказать, что все они уверены в том, что он жив-здоров, что он маляву им послал, и они ожидают сигнала.
Окей, кстати говоря, о книжках. Вот есть ведь... Мы обещали как-то поговорить о книжках, но я думаю, что мы все-таки поговорим о книжках специально.
Не
в
о детских.
Раз.
Да,
Не
хорошо.
О детских. И даже уж коль скоро мы говорили о военной литературе, вот я подумала, как интересно, что в нашем мире... Символом войны стала знаменитая книга Ремарка «На Западном фронте без перемен». А есть ведь не менее знаменитая, но правда у немцев и в основном у нацистов книга Эрнста Юнгера, которая
да.
называется «В стальных грозах» из дневника командира разведгруппы, которая была написана незадолго до Ремарка и которая всю ту же самую Первую войну, мировую войну, с точки зрения немецкого офицера, изображает в совсем других красках.
Ну да, я бы сказал, это такая антитеза, но с точки зрения поклонников Юнгера, упадническому стилю Ремарка. Да, это правда. Но Юнгер выдающийся писатель. И, в общем, выдающийся консервативный мыслитель. Это правда. Вне зависимости от его биографии, ну, его таланты писательские отрицать невозможно. И вообще, это, знаете, как может нравиться или не нравиться Захар Прилепин, но то, что он был в своих первых произведениях талантлив, хотя говорят их правил Эдуард Лимонов, я не знаю, не берусь судить, но это безусловно. Допустим, тот же самый Санька – это очень сильная вещь, и не только она. А уж каковы взгляды? Ну, знаете, надо просто научиться отделять писателя, вообще это, мастера культуры, от его политико-идеологических взглядов, его творчества, его артефакта, от его взглядов. Это только в России принято считать, что если ты актер и писатель, то ты должен быть почему-то... Ну, я думаю, это со времен Толстого ведется, еще даже до Толстого. Попытка писателей выступить в роли моральных учителей и политических пророков. Ну, Солженицын, кстати, последний, вот это последний яркий, я бы сказал, выдающийся пример политически ошибочного поведения. Потому что все, что он делал в политике, это была ошибка.
Нет, я тоже нашим слушателям крайне рекомендую Юнгера, тем более, что вот это другая часть уравнения. Немцы вообще очень любили от Фихте до Гегеля рассказывать, что вот человечество закалилось в вечной борьбе, а в вечном мире оно подернется ряской и в этой ряске утонет. И понятно, что такие идеи как бы сейчас не очень популярны,
Да,
потому
ну
что,
как они,
понятно,
понимаете,
не
Юля,
попахивают.
дело в том, что это очень важно на самом деле. Это работало, это было силой, когда литература претендовала на статус универсального звания, знания и готова была давать ответы на все вопросы, на ключевые вопросы, включая экзистенциальные. Сейчас ни у одного искусства, ни у литературы, ни у кинематографа такой санкции нет, ее никто так не воспринимает. Это очень важно. Поэтому вот эти сотни тысяч и даже миллионы оболваненных, прямо в смысле слова, оболваненных молодых людей, что было заметно особенно во время Первой мировой войны, они шли, они гибли, гибли отважно, влекомые, ведущие за высокими идеалами, как им казалось. Идеалы, сформированные в литературе, литература, искусство. В первую очередь литература. В каком-то смысле, если хотите,
Смотрите.
эти люди падали жертвой всеобщего обязательного образования.
Смотрите, мы уже немножко поговорили о Курске, потому что командовать Курском назначен Дюмин. Это очень ответственный пост для очень ответственного человека.
Юля, прошу
И как
прощения, он
сейчас?
ничем не командует. Дюмин ничем не командует. Давайте уточним. Он просто формально. Это чисто формально. Координирует деятельность, должен координировать деятельность местных администраций, как-то их связывать с военными. На самом деле от него там ровным счетом ничего не зависит. Вообще. Я не понимаю, откуда появилась эта идея, что Дюмин чем-то командует. Ничем он не командует.
А тогда зачем его назначили, во-первых?
Затем, чтобы чем-то занять и придать, возможно, придать некую символическую значимость его фигуре. Понимаете, это же чистый пиаровский ход. Главное, надуть, вот лягушку там через соломинку надувает, вот так, Дюмина. Это он неплохой человек, действительно неплохой. Ну, он никогда не был ни выдающимся военным. Он же отвечал за Крымскую операцию сугубо формально в должности замминистра обороны. Он ничего в военных делах, в военных вещах вообще не понимает. Точно так же при нем, когда он был губернатором, Тульская область находилась в привилегированном положении. Да, просто есть, были, точнее, элитные группировки, которые хотели бы его продвинуть. Они обеспечивали ему пиар-сопровождение, они его надували. Я не буду называть эти группировки, я думаю, можно легко догадаться. Вот.
На
Чуть ли не
букву К.
превращали его временами в преемника, в будущего министра обороны. Никогда, я могу вам сказать точно, никогда в планах ничего подобного не было. А в пиаре все это было.
Правильно я понимаю, что речь идет о группировке, которую возглавляют братья, которые начинаются на букву К?
Юля, я не комментирую, я просто говорю элитные группировки.
Хорошо, но почему я, собственно, заговорила о Курске? Потому что, чтобы лягушка
Да.
надулась, ну, надо, чтобы воздух был, а то иначе она сдуется. Соответственно, для этого надо, чтобы все, что в Курске, кончилось для Кремля хорошо, вполне себе достойно. И вот как сейчас Генштаб оценивает то, что происходит в Курске, потому что, во-первых, мы видим, что продвижение украинских войск остановилось, а во-вторых, я вот это говорила вчера в коде доступа, и это, насколько я понимаю, мало кто говорит. Там действительно применяется очень удачная тактика, которая заключается в том, что российские диверсионные подразделения шарятся по лесам, шарятся возле дорог, и когда куда-то выдвигается украинская бронетехника, то получается вот такая партизанская, в кавычках, война, потому что вообще в советском ньюспике все партизаны — это на самом деле хорошо обученные диверсанты. Вот, и как-то так вот получается, что вроде с одной стороны ВСУ никуда не продвигается, а с другой стороны бронетехника тает.
Готовы смириться с потерей территории на длительное время. Хотели бы отбить поскорее, но готовы смириться, потому что отбить поскорее – это надо изъять ресурсы. Вот отбить, значит, с Покровского направления, туда бросить ресурсы – и много, очень много. То есть фактически там перейти к обороне. То есть есть в этом смысле украинцы своих целей, по крайней мере, отчасти не добились, это совершенно точно. Может быть, не полностью, но отчасти да. А сейчас просто сдерживать украинское продвижение и пытаться самим продвигаться вот в Покровском направлении, где продвижение российских войск остановлено. Обратите внимание, сейчас фактически ничья. Ну да, правда, российские войска продвигаются помимо Покровска, пытаются, по крайней мере, продвигаться на других направлениях. Я не знаю, насколько успешно. Но нехватка ресурсов у обеих сторон, отсюда вот все эти разговоры мобилизации, военные разводят руками. Ну как же, надо мобилизацию, если вы хотите, чтобы мы и там наступали, и Курск отбили. Втайне они вряд ли этого хотят на самом деле. Они хотели бы скорейшего завершения военных действий. Они понимают, что это очень тяжелая история, чрезвычайно тяжелая, которая для них в любом случае закончится не очень хорошо. Вряд ли на триумфальные победы уже точно никто не рассчитывает. И не рассчитывает уже давно. Уже с 22 года никто на них не рассчитывает. Как только стали линию Суровикина строить, стало понятно, что не до триумфов теперь.
А смотрите, какая интересная вещь, вот я подумала. Вот в начале, в феврале 22 года мы видели, особенно с российской стороны, гигантское количество каких-то абсолютно нерациональных расчетов, безумных, что значит Киев за 3 дня, встречу с распростертыми объятиями и так далее, и так далее. Вот Курск меня поразил тем, что, с одной стороны, это абсолютно оптимальная для украинских войск операция, просто ничего лучше они не могли сделать. И, с другой стороны, я вижу абсолютно оптимальную с военной точки зрения российскую реакцию. То есть никто не побежал тоже вперед, размахивая шашкой, любой ценой отбить, там, кинуть все. Нет, ничего, небольшое количество украинских войск пусть там сидит, а мы будем их потихонечку сначала диверсионными группами, а потом посмотрим как.
Юль, ну я не думаю, что это нас должно удивлять. В конце концов, люди учатся воевать и учатся на собственных ошибках в том числе. И много чему научились. Как говорят военные, если бы не вмешивались в политики, возможно, военные действия шли бы эффективнее. Это говорят, я знаю, в равной степени и российские, и украинские военные.
Так и войны бы не было.
Учатся и признают, что да, если бы были военные, вот военные действия бы точно не начались. Вот в этом нет никаких сомнений. Это совершенно точно, на 100%. И та, и другая сторона признают, что они учатся в том числе друг у друга, учатся на собственных ошибках. Это, я бы сказал, скверная учеба. Ну, учиться – это адаптироваться. Меняется ситуация, значит, надо адаптироваться. Чтобы адаптироваться, надо научиться.
Несколько важных вопросов, довольно конкретных, которые я хочу не забыть задать, а то мы увлечемся большой темой и до них не дойдем. А вообще, как живет сейчас в России ютубчик, вот наш замечательный, по которому мы говорим?
Ну, его замедляют. Последние данные были, по-моему, 10-дневной давности, что трафик сократился на 40%. Я могу судить по комментам у себя под роликами. И по комментам, и по численности. Да, аудитория несколько сократилась, это заметно. И очень много комментов, что мы не можем смотреть, мы можем только читать комменты. Люди, особенно в возрасте, не в состоянии поставить VPN, они не знают как. Возможно, нет родных и близких помоложе, которые могли бы им помочь, и так далее, и тому подобное. Региональные провайдеры вступили в борьбу с русским позором и вступили в борьбу за аудиторию. Они где-то обходят эти ограничения. То есть я получаю время от времени сообщения. Вы знаете, у нас заработало, все работает в порядке. Но Роскомнадзор, как только узнает об этом, тут же, вы понимаете, дает подзатыльники. Тут же, потому что он хочет эту задачу довести до конца. А решения, они окончательные. Вот все обрубить или оставить так, как есть, пока еще не приняли. Я объясню по очень простой причине. Сейчас другие вопросы обсуждаются, понимаете? Ключевые вопросы. Вопрос о YouTube, он немаловажен в рамках концепции одной из элитных коалиций, но он не первостепенен. Но если, допустим, эта коалиция добьется успеха, если бы ей предоставили свободу рук, отчасти, кстати, это была сделка, то есть не стали блокировать ее решение по закрытию YouTube с тем, чтобы заблокировать решение по мобилизации. Оно в настоящее время заблокировано. И, ну, согласитесь, здесь понятно, какая чаша весов тяжелее. Мне кажется, это рациональный выбор, в рамках стратегии рационального выбора. Но идея у этой группировки, которую назовем реакционной, смело можем назвать реакционной, заблокировать YouTube, заблокировать Telegram, заблокировать WhatsApp. Вы знаете, по совпадению, как раз тогда, когда арестовывали Дурова, задерживали формально, да, за несколько дней до этого они провели учение по блокировке Телеграма. Помните, может быть, сообщение в 20-х числах августа, что был сбой в работе Телеграма, почему-то сбой коснулся только территории Российской Федерации и ряда стран СНГ. Вот это вот были учения. А о результатах доложили, как о вполне успешных, что можно. То есть, опять же, понимаете, как и с YouTube, это задача не в том, чтобы полностью его отрезать, пока не стоит, а в том, чтобы затруднить доступ, сократить трафик. То есть сделать цену приобщения более высокой. Кстати, очень много сейчас рекламы Рутьюба, заметно, очень много рекламы Рутьюба ВКонтакте, что давайте, у нас все есть, видео, и вообще вы все получите, все лучшее, все первоклассное. И, сказать, главное, поддержите нас, отечественные сети, отечественные видеохостинги, отечественного производителя. То есть пиаром тоже занимаются. Но очень интересна реакция провайдеров. Многие провайдеры, когда им пишут, абоненты, что вы не выполняете договор, который мы с вами заключали, они делают скидку. То есть снижают плату абонентскую.
Ну что ж, наши слушатели, вы нам тоже пишите, что у вас происходит с Ютубом. Правда, конечно, это будет не очень репрезентативная выборка, потому что это мне напоминает старый анекдот о том, что опрос показал, что 100% жителей России пользуются интернетом, опрос проводился в интернете.
Да. Ну, судя по мировой статистике, Россия входит в десятку стран с наибольшим количеством интернет-пользователей. Так что Ютубом пользуется 80 миллионов из 100, там, формально в России 147 миллионов населения, или 148, я не помню. Фактически около 140 миллионов живет сейчас в Российской Федерации, чуть-чуть меньше. 80 миллионов из них пользуются Ютубом регулярно.
Вы уже упомянули Павла Дурова, о котором я вас тоже хотела спросить. Потому что меня, конечно, абсолютно изумила российская, именно внутрироссийская реакция на его арест, потому что...
Ну, Юрий, да, я знаю. Я понимаю, о чем вы. Может быть, вас больше удивила политиммигрантская реакция?
Нет, меня как раз, да, виновата, меня больше удивила политиммигрантская реакция. У нас тут на нашем канале много роликов на эту тему, потому что выяснилось, что огромное количество людей готовы лизать сапог товарища майора, если заграничные
люди... И приветствовать цензуру.
Да, и если цензура, она во имя спасения демократии. И когда
конечно,
нам Иран говорит, что они запрещают Телеграм за то, что там...
Ну, это же совсем другое, конечно.
Не верим. А когда нам французы заманили Дурова на свою территорию, своего собственного гражданина, которому они 3 года назад дали гражданство за выдающиеся заслуги, позвали во время тура... когда он собирал деньги на Телеграм, и, значит, заманили просто как Савенкова и выкатили ему эту штуку, пишут в обвинениях какую-то, извините, фигню, и такое огромное количество российских либералов, у них подождем, какие ему будут предъявлены обвинения.
Правильно, Юля, органы разберутся.
И вообще на Путина работают, органы разберутся.
Французские да. органы точно разберутся. Нет никаких сомнений. Нет, ну, я не хочу сравнивать, упаси Боже, российское заключение и французское. Понятно, что там работает юриспруденция и разделение властей есть. Хотя это, конечно, политическое решение. Мне говорили, что оно было навеяно общением некоторых французских политиков с американскими друзьями. что они сошлись на том, что вот негоже, когда есть такой строптивый, который бросает вызов вообще-то государству. На самом деле это борьба с Левиафаном. Это вот принцип свободы слова и столкновение свободы слова и Левиафана. Классический конфликт. Классический. Потому что если они сейчас сомнут Дурова, они возьмутся за Маска. Это понятно. Потому что осталось в мире не так много медийных институтов, которые способны противостоять Левиафану. Вот Цукерберг стыдливо признал, что ну вот мы не смогли противостоять. Понятно почему. Да, Дуров тоже шел на компромисс, он это не скрывает. Но главное, чего от него требовали, я знаю это доподлинно, главное, что требовали спецслужбы, он им не дал. Ни ФСБ, ни американцам, ни французам, ни одной спецслужбе доступа ключей он не предоставил, он отказался. Это его принципиальная позиция. Можно как угодно к нему относиться, к его эксцентричности, к его взглядам, прочему-прочему, но то, что он соблюл,
кочережек, как у Зощенко, соблюл.
Хорошо, ладно, придерживается принципа свободы слова незыблемо, это факт. Это факт, вот по существу. Он борется с Левиафаном, он противостоит ему. Да, не все люди, которые противостоят Левиафану, нам нравятся. Ну, что делать? Вот. Ну, он один из таких. Илон Маск может кому-то не нравиться, и даже многим не нравится, но он тоже противостоит Левиафану. И, кстати, да, а то там реакция российских официальных лиц, ну, послушайте, это же прекрасная пиаровская возможность. Это же из разряда советского анекдота. Вас же негров линчуют. Посмотрите! Эти люди нас учат свободе слова, что они делают. С российской национальной гордостью. Прочее, прочее, прочее. Юлия?
Смотрите, значит, я, как вы понимаете, целиком за Дурова. Я даже обращаю внимание наших слушателей, что тот же самый судья Мораес в Бразилии, который сейчас трепет Маска, да, он тоже запрещал Телеграм, причем эти же самые аккаунты. И я хочу нашим слушателям еще одну деликатную вещь напомнить, которая заключается в том, что есть такой Илья Пономарев, и есть у него телеграм-канал «Роспартизан», кажется, он называется, в котором есть бот для обратной связи. Там написано, что если вы хотите совершить диверсию на территории Российской Федерации, ну просто вот хотите помочь ВСУ, то, пожалуйста, пишите в этот бот. И те же самые люди, которые нас призывают писать, которые, ну не нас, а те, кто хочет совершить диверсию на территории Российской Федерации и на ней проживает, призывает писать в этот бот, они же нам рассказывают про страшного Дурова, который сотрудничает с ФСБ и сдал все ключи.
Это дорога в оба конца, потому что когда говорят, что российские войска пользуются связью в Телеграме, точно так же украинские спецслужбы общаются со своей агентурой на территории России исключительно через секретные чаты Телеграма. И делают это успешно, будучи уверены в надежности связи. Точно так же они это делают.
Значит, смотрите, я обращаю внимание наших слушателей, что секретные чаты нельзя взломать, но можно передать метаданные. То, что они... Да, но можно передать метаданные. Теоретически. Да, это значит, что Дуров их не передает.
Нет, не передают. Я не знаю, что сейчас. Каков будет итог пребывания Дурова в... Ну, это трудно назвать, конечно, в полном смысле слова ограничением свободы, но по российским меркам. Ну, знаете, забросили бы нас в Париж и сказали, ну вот живите, не можете покидать территорию Франции. Деньги есть, но можно какое-то время там находиться. В конце концов, это не какая-нибудь фракутинская колония, да? Вот. Или, там, или ссылка с высылкой без права возвращения в Москву. Или там, в любой крупный город без права приезда. Ну да, посмотрим, тем не менее, как это будет идти. Наверное, попытаются что-то из него, от него получить. Я знаю, что он пока сопротивляется. Надеюсь, это сопротивление окажется успешным. В принципе, любой человек, который защищает свободу слова и считает ее важным, и с точки зрения принципиальной, и с точки зрения личной, да, личной, я подчеркиваю, я думаю, он будет поддерживать в этом противостоянии Дурова. Ну, кстати, да, когда говорят, ой, и так они все читают, да, они все читают в открытой переписке. все читает. Тем более в России это проще простого. Просто получает копию вашей симки. Это делается на раз-два. И тут же копию этой симки вам дают. И вы можете читать, что хотите. Другое дело, что подавляющее большинство наших сограждан не интересуют компетентные органы ими не интересуются.
Тем не менее, мы с вами оба на свободу Павла Дурова и все такое, но есть вопрос. Вопрос заключается в том, что после того, как Дурову американская СЕК зарезала план выпуска его собственной валюты, тогда это было грамм. Кстати, обращаю ваше внимание, слушатели, что Цукербергу он делал метод для того, чтобы тоже выпускать собственную валюту. И Цукербергу валюту зарезали.
Ну что вы,
И после
ну что,
этого...
это естественно, есть же Федеральная резервная система. Ну вы что? Это государство, оно не допустит такого. Государство борется против этого. Это естественно. Другое дело, что российское государство тоже пыталось бороться до 22 года. После 22 года она поняла, что бороться с криптой это контрпродуктивно. Она нужна. Она нужна, поскольку государство российское отчасти само встало на путь анархии. Вот.
А вот это сейчас очень интересный момент, мы поговорим, потому что мой вопрос на самом деле был нелестный для Дурова, потому что после того, как Дуров действительно попал в очень тяжелое финансовое положение, теперь мы видим, что он прилетел в Россию, а, видимо, он встретился там с разными людьми, потому что, как я понимаю, новые инвесторы в Телеграм и в Тон – это и Усманов. Более того, это и такой человек, хорошо известный в мире как Масарик. Напоминаю, что это один из создателей Wirecard, который оказался реально российским шпионом. Там душераздирающая история с каким-то генералом ФСБ, который возил его в Сирию охотиться на игиловцев с вертолета. То есть просто там какая-то красивейшая девушка, которая ему подсунула.
Антиутопия. Антиутопия.
Да, в общем, значит, там очень интересные инвесторы у Дурова. И с одной стороны, вот что вы об этой стороне вопроса знаете, насколько это было согласовано с Кремлем, потому что мне сложно представить себе, чтобы там Усманов и Масарик во что-то инвестировали, если бы они не проложились.
Ну, это было согласовано с Кремлем, да. Эти люди могли этот вопрос с Кремлем согласовать. Дуров был заинтересован именно в таких инвесторах, не просто состоятельных людях, а людях с политическими связями. Другое дело, что он за это взамен дал. Того, чего от него хотели конторские, он точно совершенно им не дал. Он не дал. Да, он шел на какие-то компромиссы. Да, он открывал там или закрывал какие-то чаты, что-то блокировал. Но в общем целом главного не получил никто. Ни одна спецслужба мира главного от него, то, чего она хотела, не получила. То есть он смог все же вывернуться. Но этого ему и не простили, понимаете? Государство не прощает. И как бы вы ни были богаты, как вы бы ни были популярны, допустим, Маск гораздо популярнее, известнее Дурова, когда вы вступаете в конфликт с Левиафаном, он рано или поздно попытается вас взять за бока, взять вас за грудки. Это, мне кажется, совершенно естественно.
А кому все-таки Дуров летал в Азербайджан? Потому что Тесла он встречу со своими инвесторами, которые были в свите Путина. К Путину он не летал.
Нет, никакой встречи там с двойником и не шла. Он встречался, насколько я знаю, с какими-то азербайджанскими магнатами.
Вы затронули потрясающую тему, которая называется крипта. Потому что действительно российское государство боролось до 22 года с криптой, тем же самым
Да.
причинам, что и СЕК, потому что крипта нарушала его монополию. Но после 22 года в связи с санкциями получилась совсем другая штуковина. И мы теперь видим какие-то удивительные проекты, когда китайские банки начинают рассчитываться чем-то таким непонятным с Россией. Что по этому поводу там происходит в Кремле, что говорит Набиуллина и вообще как это развивается?
Ну, а вы все равно выбора нет, потому что остается все меньше платежных каналов. Этот бизнес, вы понимаете, сейчас крипта используется в основном, все-таки использовалась до последнего времени, для решения, я бы сказал, там, личных и групповых задач. То есть кто-то выводил свои деньги, кто-то таким образом, значит, прятал свои капиталы. Все криптообменники, которые находятся в Москва-Сити, они известно, кем контролируются. Там тоже есть разделены сферы влияния. Ну, если вы переводите крупные суммы, если мне память не изменяет, начинаются по их представлениям от 50 тысяч долларов. Все, что свыше, да, вы попадаете в сферу их внимания. Это не означает, что к вам приходят, делают какое-то предложение, они наблюдают за этим. Они наблюдают. Могут предпринять какие-то шаги. Но это не носило, пока не имело характера государственной политики. Сейчас речь идет о том, чтобы превратить это в государственную политику, в государственный платежный инструмент. Да? Другое дело, что пока в общем, и американцы на это смотрели сквозь пальцы, пока это не превратилось в государственную стратегию. Как только это начнет превращаться в государственную стратегию, они это начнут пресекать. То есть они будут вводить новые санкции. Вот санкции в этой сфере. Я думаю, что отчасти это и сдерживает российские власти. Потому что они пока это используют для себя, понимаете, это очень важно. Для себя. Ну, видимо, какие-то организации, фирмы решают свои локальные задачи. Но это пока не государственная стратегия. Она обсуждается, считают, что это желательно, и выбора, видимо, не оставили, но это можно пресечь. Это можно пресечь. Можно там организовать давление, все эти каналы можно идентифицировать и создать очень серьезные проблемы, которые, в общем, создали американцы китайским и турецким банкам. Ну, причем вы же знаете, как они делают. Это же политика кнута и пряника. Они говорят, ну, слушайте, китайским банкам. Да, вы там поддерживаете контакты с русскими, мы против этого, да, мы можем ввести против вас санкции, но чтобы вам было не так обидно, мы предлагаем вам там открыть корреспондентские счета там, в таких-то первоклассных американских банках. И вы решите, где находятся ваши основные торговые экономические партнеры, в России или в Соединенных Штатах и в Европе. Понимаете, да? Это
Еще как,
очень-очень,
конечно.
это очень успешно работает. Естественно, эти банки делают однозначный выбор. Однозначный выбор, и, в общем, на этот выбор государство повлияет. Не то, что оно не... Конечно, китайское государство могло повлиять. Но зачем это им? Ну, зачем? Все-таки основные
Абсолютно.
торговые... Да, торгово-экономические партнеры Китая – это не Россия. Не Россия, не Иран. При всей важности, при том, что они формируют некую ось зла, как ее называют, ну, это тоже, конечно, преувеличение. Но вместе с тем Китай критически важную помощь России пока будут продолжать оказывать. Он не хочет, чтобы Россия потерпела сокрушительное поражение. Это очень важно понимать. Чтобы это не проецировалось на амбиции Китая, на планы Китая в отношении Тайваня. Он не хочет проигрыша России. Он действительно хочет мирного решения, мирного соглашения. То, что они предлагают в качестве мирного плана, как мне сказали, никто понять не может. Там много очень много красивых, цветистых и цветастых оборотов, которые интересно читать, но вот этот сухой остаток понять, выщелушить, говорят, чрезвычайно сложно. Не понимают, что они же они предлагают. Ну, так это выглядит.
У нас осталось буквально 7 минут, а у нас еще несколько очень важных вопросов. Вот вы
Мирового
сказали, что
значения
Кремль...
люди, не разобраны,
Да,
да. Вопрос
абсолютно,
мирового
мирового
значения.
значения.
Давайте.
Кремль... Да, к вопросу мирового значения я с наших слушателей обращаю внимание, что у нас вот они спрашивали о судьбе кошки-бабочки. Вот она рядом с котом-галстуком, что-то нормально спит. Вот она предъявляется наличностью. Смотрите, вы сказали, что в случае Дурова Кремль троллил Запад. И вот другой прекрасный троллинг, конечно, когда Кремль одобрил кандидатуру Харрис. Типа, вот мы были за Байдена, а теперь мы за Харрис. Там просто все CNN крякало и говорило, что врет, сука, значит, разве можно уверить? А что это было?
А вы знаете, это действительно
Простите
пиаровский ход.
прощения, я добавлю, потому что Трамп же
Да.
еще сказал, во-первых, он сказал, что он ужасно обиделся. А сначала он сказал, что не знает, как реагировать, потом сказал, что он обиделся, потом он сказал, сказал, что он, Путин, решительник на эту войну, сделает нефть по 40. И, ну, это абсолютно, ведь это действительно, если нефть по 40, то какая война?
Знаете, я думаю, что Трамп неспроста обиделся. Дело в том, что в Кремле, если поначалу, до того, как Харрис выдвинули, полагали, что победа Трампа однозначна, просто однозначна. И вот тот обмен, чуть не сказал, военнопленными, но фактически это военнопленные были с российской стороны, они хотели приурочить к избранию Трампа президентом до его инаугурации, сказать, типа, вот мы сейчас готовы, это там жест. Когда стало понятно, что будет выдвигаться Камала Харрис, шансы Трампа в глазах кремлевских аналитиков и стратегов пошли вниз. Поэтому это звучит, конечно, шуточно, да, и это такой троллинг тоже, это правда. Но на самом деле за этим стоит реальная оценка избирательных шансов, то есть политических шансов, со соотношения шансов Харриса и Трампа. Сейчас склоняется к тому, что, наверное, у Харрис больше шансов. Это пока подтверждается социологией, или наоборот, эти оценки строятся на социологии, я не знаю, я не берусь судить. Но мне кажется, что это заявление, помимо того, что оно иронично, да, нет, не иронично, саркастично, саркастично по форме, оно, в общем, довольно серьезно по существу. Ну что делать? Придется иметь дело с этой реальностью. Ну, в принципе, в Кремле не против. Нет впечатления, что Трамп очень глубоко разбирается в том, что происходит на Украине, вокруг Украины. Ну, знает, где это. Ну, и слава богу, да? И что, если она будет поступать так, как поступал Байден, то, в принципе, Кремль это устраивает. Потому что Трамп – это человек, от которого можно было всегда ожидать неожиданного. Ну и, наконец, честно, вот я сказал, что там считают ее шансы более высокими, ее считают слабачкой. Слабачкой. Они считают, что это будет очень слабый политик в любом случае. Но со слабым политиком всегда легче иметь дело, потому что, в отличие от Трампа, Харрис не выглядит непредсказуемой. Трамп непредсказуем, это правда. Там, где непредсказуемость, там всегда угроза. Харрис такой не выглядит. Что, в общем, тоже
Ну вот
неплохо.
это, да, но вот это, собственно, будет последний вопрос, потому что пишут нам очень много про выборы в США. Очень вероятно, пишет один из наших слушателей, что будет снова Трамп президентом США. Что вы скажете по этому поводу? Вот в Кремле считают, что у Харрис очень сильно возросли
Да,
шансы. А
у нее
что
шансы вы.
вам подсказывает ваше внутреннее чувство?
Ничего не подсказывает, Юрий, я вам честно скажу. Нет ничего хуже, чем иметь дело с демократическими системами. Там результат выборов очень часто непредсказуем. Вот я в 2016 году я сказал, Трамп не выглядел тогда фаворитом. Я сказал однозначно, что Трамп победит. Вот сейчас мне пока пролетарское чувство и классовая интуиция ничего не подсказывают. Может быть, ближе к делу что-то подскажут, я с удовольствием выскажусь на сей счет. Пока вот нет ничего. В Кремле считают, что да, шансы Харрис сейчас выглядят предпочтительнее. Вот сейчас, в
Для
настоящий
них.
момент. Ее шансы на победу, а соответственно им придется иметь дело с этой реальностью. Ну, они не против иметь дело с этой реальностью. Ну что ж, Харрис так Харрис. Помните, как Порошенко говорил, ну что ж, стадион так стадион. Харрис так Харрис.
Два коротких вопроса на
Да.
30 секунд. Почему Собчак похвалила Симоньян?
Ну, я думаю, что здесь очевидно, что та помогла скостить срок членам команды Собчак, которые находятся в заключении.
Очень резонно.
Да.
А почему?
Но я хочу добавить, что здесь есть еще просто одно обстоятельство. Симоньян об этом, я думаю, знает. Я думаю, и Ксения Анатольевна догадывается. Вокруг нее будут создавать выжженное пространство. Вокруг Собчак. Все, кто
Почему?
с ней общаются, все, кто с ней сотрудничает, будут находиться под угрозой.
Почему?
Не знаю. Ее трогать саму не будут, а вот создать выжженное поле вокруг нее, скорее всего, судя по тому, что происходит, будут.
Типа недостаточно лояльно, как Сталин арестовал у Молотова Полину
Не
Жемчужину,
знаю,
чтобы.
возможно. Возможно, что-то еще. Там может быть что-то глубоко субъективное. Я не берусь судить. Но судя по происходящему,
Или.
риски не, понимаете, а когда рискуют те, кто с ней общается, скорее всего, они просто будут дистанцироваться.
Это вот как,
сотрудничать.
между прочим,
Да.
это, между прочим, вот так с Медведевым происходило. Абы засадили, Магомедовых посадили, а
Совершенно верно.
Евтушенков присел. А после этого Медведев завел себе в Твиттер и начал доказывать, что он прямо...
Пугать весь мир. Стал запугивать весь мир. Правда.
Последний вопрос. 30 секунд. Почему атакамсов на Рамштайне не дали? Вернее, дали, атакамсов не разрешили бить по глубину российской территории. Об этом очень долго просила Зеленский. Это был просто большой
А то же самое. Во-первых,
угол.
опасения российская реакция может быть направлена не на Украину, а, собственно, на западные страны. Вот помните вот недавнее заявление двух глав разведок, да, о том, что Россия проводит грандиозную диверсионную операцию. Просто не хотят этого. Это первое. Второе, ну, если все-таки есть мирные консультации, они действительно есть, они интенсифицировались, то, может быть, не стоит нагнетать. Вот логика понятна. Я бы не сказал, что меня эта логика убеждает, честно вам скажу. Можно было бы поступить совершенно иначе, это было бы более убедительно. Ну, не мы принимаем решение, Юлия.
Ну и на этом, собственно, даже вас не вопрос, а пожелание, Марина пишет. Профессор, пожалуйста, скажите, что все будет хорошо и скоро. Так устала от отвратительных новостей, тревожных ожиданий. Валерий Дмитриевич, вернемся к тому, с чего мы начали. Работайте
Марина,
психотерапевтом.
Да, будет хорошо. Скоро это начнется, но сперва придется пройти через ухудшение. Вот я сразу предупреждаю. К ухудшению, прошу прощения, к улучшению мы придем через ухудшение. Но процесс, в общем, уже пошел. Пошел, и он уже, видимо, неостановим и необратим.
А на этом, Валерий Дмитриевич, огромное спасибо. А
спасибо
как нам
вам.
Тут пишут, профессор и бабочка сегодня в гостях у Юлии и Галстука. А именно так. Не забывайте, господа, подписываться на наш канал. Не забывайте подписываться на Валерия Соловья. И еще раз, 12 сентября эта встреча.
Да, 12 сентября. Можно зайти на мой YouTube, там ссылка на подключение, подключиться. Это платное мероприятие, что мне надо на что-то все-таки жить, в конце концов. Но это стоит того, это стоит тех денег. Спасибо, Юлия, за возможность.
Да, и, кстати, да, спасибо. Вот, ну, как же не прорекламировать. Кстати говоря, и на наш Patreon тоже, если у вас есть возможность, можете подписываться. Коту галстуку на прокорм. И, может, посмотрите, он похудеет скоро, бедный. Всему-всем лучшего. Валерий Дмитриевич, и как у нас получится через неделю поговорить о литературе?
Да, я очень надеюсь, что... Я думаю, о литературе и кинематографе мы можем объединить два этих искусства. Балет и оперу вынесем за скобки пока.
Да. И что мы еще вынесем за скобки? Театр.
Нет, о театре можно, да. Ну, да, хорошо. Давайте посмотрим, как пойдет. Как пойдет. Я думаю,
как
что
пойдет?
Мысль будет прихотливыми извивами идти. Нет сомнений в этом.
Да.
Когда будем говорить о литературе?
Продолжим. Про диалог про Ремарка Эрнста Юнгера. Всего лучшего, господа. Подписывайтесь на Валерия Соловья, подписывайтесь на нас. И до встречи завтра или послезавтра.
Спасибо большое всем и до свидания.
Пишут люди с Соловей база.